Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи. Петербургский текст сегодня, «Бешеные псы в Калининграде» и Василий Никитич Татищев, автор и редактор «Истории российской». Во второй части программы у нас в гостях выдающийся скрипач Сергей Крылов. Книжная рубрика опять связана с Петром Первым. Видимо, под прикрытием его исполинской фигуры серьезные сочинения по истории еще могут как-то пробираться на книжный прилавок. Книга называется «Василий Никитич Татищев. Автор и редактор истории российской». Комментирует Илья Смирнов.
Вы правы. Просветительская миссия Петра Великого продолжается и через 300 лет. А если подойти от противного, и очень противного, то в одном из так называемых учебников истории, который рецензирует мой друг Ависхан Македонский, среди прочих перлов есть такой, персонально о Петре, что при нем, дескать, происходило утеснение гуманитарного знания. Хотелось бы, конечно, посмотреть в ясные глаза даже не авторов, бог с ними, но министра, чьим официальным министерским грифом учебник проштампелеван, и спросить, а какое такое гуманитарное знание вы имели в виду, в каких конкретно дисциплинах и какие позиции утратила Россия в результате петровских преобразований? А еще лучше, если бы сам Петр Алексеевич расспросил. Он, как известно, очень не любил людей, которые лгут по месту работы. Потому что на самом деле гуманитарные науки начинаются именно при Петре и благодаря ему. А конкретно история становилась у нас академической дисциплиной усилиями одного из младших соратников и сотрудников императора – Василия Татищева. Василий Никитич принадлежал к тому новому поколению россиян, чье воспитание, я цитирую, определяли идеалы Петра Великого – творческая активность, новые знания, общественное благо, свобода вероисповеданий, служба государству, просвещение, бытие вместо неплодия, патриотизм и прогресс. Конец цитаты. Боевой офицер-артиллерист был ранен в Полтавском сражении. В Швеции после войны выполнял ответственные дипломатические и разведывательные задания. Один из основоположников горной и металлургической промышленности в России. То есть именно он много сделал для того, чтобы Россия преодолела многовековую отсталость и уже к середине 18-го столетия догнала Англию по производству железа. И он же, убежденный сторонник абсолютизма, немало способствовал приходу к власти, именно к власти самодержавной, императрицы Анны Иоанновны. На примерах из биографии Татищева Михаил Борисович Свердлов показывает внутренние противоречия петровской идеи регулярного государства, ну, в котором все, от простого солдата до императора, должны честно выполнять свою работу. Идеал вступил в противоречие с объективной реальностью. Всем известно про приступы дикого гнева, которые случались с императором, когда он очередной раз убеждался, что любой, назначенный на должность, быстро становится нечист на руку. Но могло ли быть иначе, если, я цитирую, «в условиях постоянных военных действий денег в казне для выплаты жалования не хватало, широко была распространена выплата части оклада, а то чиновники не получали казенного жалования годами, при том, что рубль обесценивался, а цены росли». Вот в этих условиях неизбежно реанимировались средневековые традиции кормления от должности. А Татищев, как человек образованный и склонный к теоретическому мышлению, еще и подводил идейную базу, рассуждая о разнице между мздой и лихоимством. То есть, не преступление получить вознаграждение за добросовестное и быстрое решение дела, когда не только мы после обеда и ночью потружуся, для того карты, собак и беседы и прочие увеселения оставлю. Преступление – нарушить за вознаграждение закон, причинить вред. Вот такая интересная теория, до сих пор не потерявшая актуальности. Но на этой зыбкой почве Татищев неоднократно имел серьезные, хотя и не фатальные неприятности по службе. И автор книги не утверждает прямо, что герой был совсем уж ни в чем не виноват. А преданиями старины Татищев увлекся с подачи своего командира, генерала Якова Брюса, который взял для него у императора в библиотеке русскую летопись и предложил изучить. Итогом стал первый обобщающий труд по отечественной истории. История российская с самых древнейших времен. Труд, с одной стороны, научный, то есть рациональный, аналитический. Также и к писанию истории весьма нужен здравый смысл, к чему наука логики много полезна. Другое суждение, чтобы как строитель мог отличить материалы годные от негодных, гнилые от здоровых, также и писателю истории нужно с прилежанием рассмотреть, чтобы басен за истину и сочиненное за настоящее не принять. С другой стороны, наш первый историограф сам был не свободен от средневековых привычек к баснословию и к соединению сочиненного с настоящим. Отсюда феномен татищевских известий, то есть сообщений, которые не находят подтверждения ни в каких достоверных письменных источниках. Отсюда и бесконечные споры о том, кем считать Татищева, вплоть до прямых обвинений в фальсификации, с одной стороны, а с другой стороны доходило до утверждений, что его «История российская» сама по себе может служить источником, поскольку основана на каких-то древнейших рукописях, которые будто бы до нас не дошли. Профессор Свердлов, как и положено биографу, симпатизирует герою своей книги и отвергает грубые слова «фальсификация», «подделка», но признает наличие многочисленных домыслов, литературных дополнений и, как еще в одном месте дипломатично сформулировано, сведений внеисточникового происхождения. Как они появлялись, прослеживается подробно и честно. Как следует из зачеркнутого текста второй редакции, Татищев ввел в повествование высшее должностное лицо Тысяцкого. Имя ему он еще не придумал и оставил для него свободное место. В его уста вложил речь, не свойственную литературе Древней Руси, но с фразами, характерными для века XVIII. Вот подобного рода литературные дополнения связываются в книге не только с общественно-политическими взглядами Татищева, но и с влиянием философских концепций Лейбница и Вольфа, то, что касается интуитивного познания, и с общим уровнем развития науки в то время. Я цитирую, «Татищев следовал за традицией, свойственной начальному периоду становления исторической науки, восполнение недостатка исторических сведений посредством осмысления процесса». Конец цитаты, но ведь и шведские ученые, с которыми сотрудничал Татищев, выдвигали тогда совершенно фантастические концепции, основанные тоже не на источниках, а на случайном созвучии слов из разных языков или на метафорическом толковании скрытых смыслов. Искали и находили в Швеции Атлантиду. Ладно, это было в поза-поза прошлом веке. Но ведь совсем недавно мы рецензировали, в принципе, добросовестную монографию, в которой прямо на обложку вынесена история ГУЛАГа почему-то с 18 года. А почему? Потому что с точки зрения правильной идеологии советская власть должна быть плохая. С самого начала, без хронологических нюансов. А раз должна быть, значит, следите за логикой интуитивного познания, то и была таковой. И ведь нынешняя наша книга о Татищеве, к сожалению, не свободна от таких метафор. Например, в теоретической вводной главе я с изумлением прочел про какое-то, будто бы появившееся недавно в науке, постмодернистское направление, которое, видите ли, отрицает возможность рационального познания общества, еще отказывается от дефиниций, от системы доказательств и вообще от исторического факта. Заметьте, в других местах автор демонстрирует мастерскую работу с оттенками значений юридической терминологии. Вот, например, есть глава, посвященная договорам Руси с Византийской империей, как их интерпретировали Татищев и другие ученые. А здесь в упор не видят терминологической бессмыслицы. Но не может быть в науке никакого такого направления, которое бы отрицало рациональное познание. Если отрицает, значит не наука, по определению. А скрытый смысл состоит в том, что сегодня серьезные исследователи, к сожалению, вынуждены заискивать перед шарлатанами, поддерживая претензии господ постмодернистов на то, что их болтовня имеет отношение к науке. Так что задача не в том, чтобы осудить предков, которые кое-чего недопонимали в 1700 мохнатом году, а в том, чтобы не повторять их ошибки в году 2000 глянцевом.
Илья Смирнов рецензировал книгу Василий Никитич Татищев, автор и редактор «Истории российской». А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Поставить спектакль по Тарантино, да еще в провинциальном российском театре, и билетов, говорите, не достать. Не может такого быть. Однако, в Калининградском музыкальном театре на Бассейной рискнули. Эксперимент получился весьма удачным. А в чем секрет, разбиралась Евгения Романова.
В музыкальном театре на Бассейной с аншлагами идет спектакль по мотивам киносценария Квентина Тарантино «Бешеные псы». Пьесу написала московский режиссер Анна Трифонова. Она ввела двух новых персонажей, переместила акценты, и ей удалось убедить главного режиссера музыкального театра на Бассейной Валерия Лысенко разрешить постановку.
Я с ней согласился, потому что у Тарантино совершенно другие вещи. Он по отношению к зрителю очень жесток. Для меня лично, для моей эстетики он не подходит. Но в рамках экспериментального театра мы Тарантино как бы, ну, взяли за основу и свою версию, значит, показали. Но артисты там работают блестяще. Вот что радует. Потому что Тарантино, он вот вселил какую-то даже в актеров актерскую работу, такую агрессию, да? А это очень важно в актере, когда он работает с напором, на эмоциях, и в этом есть прелесть.
Действительно, актеры музыкального театра на Бассейной, немного подустав от классического репертуара, с удовольствием работают в другой эстетике. Ведь эксперимент в отдельно взятом театре – это всегда своеобразный праздник актерского непослушания.
Я должен был ему сказать! Извини, я не могу раскрыть тебе такую информацию! Да, должен был сказать, но я не смог!
Михаил Ляхов, ведущий актер музыкального театра, также один из лидеров театра экспериментального, иными словами, лаборатории, в которой Валерий Лысенко дает возможность своим артистам как-то разнообразить свое профессиональное существование. Кстати, Анна Трифонова, которая сотрудничает с музыкальным театром около 10 лет, экспериментировала здесь в первый раз.
Надо же, конечно же, понимать, что и когда женщина делает спектакль о мужских страстях, то она это делает со своей точки зрения, со своего видения. Она вводит туда неспроста женщину, которую нету Тарантино. Женщина, которая готовится во время всего спектакля к тому, чтобы принять их. Готовит, накрывает стол. И в конечном итоге стол накрыт, а никто на него не приходит, потому что все погибли. Можно считать по глупости, можно считать из-за каких-то серьезных дел. Ну, как женщина страдает из-за этих мужских игр непонятных, что ей надо. Спектакль, собственно, не о мужчинах, а об одной женщине. Only you can make
all this world seem right. Первую попытку поставить на театральной сцене «Бешеных псов» режиссер Анна Трифонова предприняла в Таллине несколько лет назад. Но спектакль не состоялся. Анне повезло в Калининградском музыкальном театре. Спектакль идет второй сезон, показов было всего 7, и все непременно с аншлагами. Режиссер мечтает показать свою работу на фестивале «Новый европейский театр» в Москве. Успех объясняется во многом тем, что режиссер Анна Трифонова любит хорошие кинобоевики с настоящими мужскими историями и считает, что на театре этого явно не хватает. Хотя у Тарантино признает только криминальное чтиво.
Пока будут мужчины, которые хотят большего от жизни, эта история будет актуальна всегда. Это игры мужские, жестокие такие, где нет места женщинам, где нет места любви к женщине. Вот эта маниакальность, вот эта игра в достижении цели, это потрясающе.
Сидя за чашечкой кофе в театральном кафе, вы вдруг начинаете прислушиваться к разговору молодых людей за соседним столиком. Разговор кажется вам странным, они говорят о каком-то ограблении. Не сразу вы понимаете, что это артисты. В кафе воцаряется абсолютная тишина, потому что прислушивались все. А тарантиновские бандиты поднимаются и уходят. Тем временем зрителей приглашают в зал.
Евгения Романова рассказывала о калининградских «Бешеных псах». В эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В октябре в Петербурге прошел литературный фестиваль «Петербургский текст сегодня». Расскажет о нем Татьяна Вольцкая.
Петербургский текст, создание которого знаменитый филолог Владимир Топоров назвал одним из самых весомых вкладов России в мировую культуру, продолжает и сегодня интересовать и писателей, и исследователей. В самом деле, что такое этот самый петербургский текст? Только ли фантасмагорическое пространство, по которому тихо проплывают тени Макара Девушкина, Раскольникова, капитана Копейкина, бедного Евгения и Германа? Смыкается ли с этим пространством так называемый самый ленинградский текст и новейшая литература. Поискать ответы на эти вопросы организаторы фестиваля, а именно Международная ассоциация «Живая классика», предложили несколькими способами, в том числе и нетривиальными. В день открытия фестиваля писатели своими силами устроили спектакль-импровизацию «Ревизор». На Ленфильме был проведен писательский кастинг на роль персонажей Гоголя из повести о капитане Копейкине. Эти карнавальные акции были призваны создать творческую атмосферу для обсуждения серьезных тем. Правда, некоторые из них настолько серьезны, что оказались выше моего разумения, как, например, разговор о процедуре деконструкции буржуазного субъекта и общей дестабилизации категории авторства. Поэтому речь пойдет не о них, а о современном бытовании петербургского текста, которому была посвящена центральная научная конференция. Одна ее часть касалась прозы, другая – поэзии, в частности, петербургской и московской поэтических школ. Говорит поэт Петр Разумов.
Это текст о Петербурге, совокупность текстов в Петербурге, которые формируют образ города. И там речь идет о том, какое это пространство, какие существуют стереотипы восприятия города.
Вряд ли петербургский текст – это текст только о Петербурге, считает Александр Большев, представляющий ассоциацию «Живая классика».
Владимир Маркович Маркович, наш замечательный профессор, анализируя Бродского, самые разные тексты, где речь идет о Москве. Ну, рождественский романс. Выезжает на Ордынку такси с больными седоками, мертвецы стоят в обнимку с особняками. Это особняки, это Ордынка, это Москва. Но все атрибуты петербургского текста здесь налицо. Какие-то принципы осмысления, обработки, скажем так, материала. Что-то такое, что находится внутри художника. Петербургский текст – нечто эфемерное, нечто такое, о чем можно говорить вот таким поэтическим языком, и все получится очень красиво. Вот философ Александр Секацкий говорил очень здорово о петербургской пустоте, которая принципиально коренным образом отличается от московской. Вот «Марсово поле», говорил Секацкий. А Павел Клубков переводил разговор в такой предметно-бытовой план. Да ничего не пусто, а в Москве тоже иной раз идешь и пусто. То есть вот один имел в виду метафизическую какую-то звенящую пустоту «Марсово поле», а другой полемизировал, используя очень простой прием, да, вот как Толстой. Ну, батенька, какие же в Ясной Поляне тигры?
Сторонницей четких определений оказалось филолог Мария Левченко.
Есть литература о Петербурге, есть петербургский текст русской литературы. Вполне четкая структура.
Еще одну черту современного петербургского текста замещает Александр Большев.
Я достал недавно книжку своего коллеги, который сделался писателем. Я имею в виду Андрюшу Аствацатурова. Книга называется «Люди в голом». Меня удивило такое настойчивое педалирование одного мотива. Вот мы, питерские, такие вот вечные аутсайдеры. Москва богатая, там люди успешные, красивые. Такое вот гордое самоуничижение. Мы несчастные, мы бедные, мы никому не известные. Это было очень забавно. Эти жалобы из уст любимца трех факультетов, кумира студентов. Вот эти жалобы, они показались мне очень знакомыми. Я вспомнил в самых разных текстах, в довлатовских текстах. Вот там Аксенов успешный, а вот я такой весь несчастный.
Что же касается поэзии, мне кажется, все-таки лучше поэта никто не скажет. Александра Кушнера занимал не петербургский текст, а петербургская школа. Ее главным признаком он считает отношение к слову.
Вот Иннокентий Анинский с его отношением к слову, как там, не красотой манит стих, он лишь как ребус непонятен. Вот ему не нравилось, когда стихи похожи на ребус. Мандельштам говорил, мы смысловики, хотя это странно, а москвичи, может быть, несколько иные. Недаром Москва увлеклась футуризмом. Москвичи имеют дело с самовитым словом. Опять, не все москвичи. Вот со словом, не с фразой поэтической, со словом. Что делал Хлебников? Он замечательно крутил это слово, вертел в руках. И оба направления прекрасны. Есть москвичи-перебежчики, которые можно вполне назвать петербургскими поэтами. Вот Ходосевич, «Тяжелая лира», абсолютно петербургская книга. книга. И написана в Петрограде, между прочим. А есть поэты, которые, наоборот, из Петербурга в Москву переходят. Виктор Соснора, прекрасный поэт, конечно, тяготеет к Древней Руси. С этого все началось. И, конечно, недаром Асеев его отметил. И, конечно, он по природе своей вот такой футурист. И, наверное, можно назвать и сегодня поэтов вот таких петербургской этой школы, для которых главное – это Мандельштам, Ахматова, Гумилев, Блок, Анинский. А можно назвать и других. И, кроме того, ведь никто не зарекается ни от чего. И если мы посмотрим на Мандельштама начала 20-х годов, то видно, как он был увлечен Хлебниковым. Не говоря уже о том, что ассоциативные ходы – это вообще соприродное, нормальное свойство любой поэтической школы. Как говорил Чуйчик, стихи никогда ничего не доказывали, кроме большего или меньшего таланта автора. Но мне не хотелось бы отрекаться от этого определения «петербургская поэзия». Я думаю, она есть. В 20 веке мы поменялись с Москвой в каком-то смысле местами. Теперь Москва – столица, к ней все внимание, там телевидение, там эти залы, возможности совсем иные. Петербург в стороне, как сирота, и слава Богу, в каком-то смысле. Но в то же время не будем слишком гордиться своей бедностью, своей обидой. Но мне кажется, есть смысл в таком уединенном существовании поэта. И голос музы, еле слышный, о котором говорила Ахматова, эта фраза замечательно имеет смысл. Лучше думается в одиночку. Наверное, каждый поэт, если он настоящий поэт, это и есть поэтическая школа.
Александр Кушнер. Фрагмент стихотворения «Сад», посвященного петербургским поэтам.
Мизантропы, провидцы, причудники, предсказавшие ночь мировую, увязался б за вами, да в спутники вам себя навязать не рискую. Да и было бы странно донашивать баснословное ваше наследство и печальные тайны выспрашивать от того, что живу по соседству. Да и сколько бы ни было кинуто жадных взоров промчавшийся поезд, то лишь ясно, что в сторону сдвинуто и живет в новом веке по пояс.
Свои стихи читал Александр Кушнер.
Что такое петербургский текст, я так и не поняла, но большое спасибо Татьяне Вольцкой за возможность послушать голос и стихи Александра Кушнера. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве выдана санкция на арест Никиты Тихонова и Евгения Хасис, обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что у радикальной группировки, в которую входили обвиняемые, изъято оружие. Российские правозащитники будут следить за судьбой руководителя, базирующейся в Грозном общественной организации «Право» Арбиха Чукаева, задержанного в четверг в Москве. Об этом сообщила член правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина. По ее словам, гражданский активист был вывезен из российской столицы в Грозный. В московских школах из-за эпидемии гриппа и респираторно-вирусных инфекций с 9 по 15 ноября продлены осенние каникулы. Как сообщили столичные медики, всем учреждениям дополнительного образования, музыкальным и спортивным школам предписано не проводить массовые мероприятия. В Афганистане погибли 2 иностранных солдата. По сообщению НАТО, на востоке страны в результате нападения боевиков был убит военнослужащий США, находившийся в патрулировании. На юге Афганистана, в провинции Гильмен, при взрыве погиб британский солдат, сообщило Министерство обороны Великобритании. Бывшему лидеру боснийских сербов Радвана Караджича, суд над которым проходит в Гаагском трибунале, принудительно назначен адвокат. Судебный процесс прерван до марта, чтобы дать возможность адвокатской команде ознакомиться с делом. Решение принято в связи с тем, что Караджич бойкотировал заседание трибунала, заявляя, что будет защищать себя сам и что он нуждается в дополнительном времени для подготовки к процессу. В германском городе Рюссельхайм на заводе «Опель» прошла акция протеста рабочих. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы у нас в гостях выдающийся скрипач Сергей Крылов. «29 октября в Большом зале Московской консерватории Русское концертное агентство провело уникальный концерт, посвященный 90-летию государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Солисты Москвы с Юрием Башметом, а также английский виолончелист Стивен Иссерлис и итальянский скрипач Сергей Крылов играли на инструментах Антонио Страдивари. Обещали, что одновременно на сцене сойдутся 12 инструментов работы великого мастера. Обещание выполнили на 100 с лишним %, потому что Крылов и Иссерлис привезли с собой еще 2 инструмента Страдивари. Вечер вел Юрий Башмет в очень мягкой, интеллигентной и остроумной манере. После того, как солисты Москвы сыграли дивертисмент Моцарта и концерт для виолончели с оркестром Гайдна, Юрий Башмет предложил послушать разные инструменты. Эксперимент был чистым. Один музыкант сыграл один и тот же фрагмент сперва на гварнере, потом на Страдивари, и, судя по аплодисментам зала, Гварнери оказался победителем. А звук его скрипки как-то мягче, более бархатистый. Вот, слушайте. Это Страдивари. Эти инструменты за 300 лет пережили все, от семейных сцен до мировых катаклизмов. На них играли величайшие музыканты мира и императоры. Одна скрипка принадлежала Александру Первому. И эта музыка пережила все, потому что божественное торжествует над земным. И если вам хочется бежать от печали и бед, не смотрите сериалов, не читайте бульварной литературы, не смотрите пустых комедий, ходите в консерваторию. Там играет музыка, которая смывает с души копоть. Одним из героев вечера был скрипач Сергей Крылов. Когда-то Мстислав Ростропович объявил его одним из 5 лучших скрипачей мира. Юрий Башмет сказал о нем «думающий виртуоз» и назвал нас современниками выдающегося музыканта. Сергей Крылов играл капризы Паганини, и каждая нота звучала у него как целый мир. Слышали, как играет Сергей Крылов, а теперь послушаем его самого.
Вы знаете, это очень интересное произведение. Я уже давно хотел сыграть каприсы в обработке Денисова. Тем более, что предложение поступило именно от оркестра, от Юрия Абрамовича Башмета, в частности. Поэтому я на это с удовольствием согласился. Хотя последний раз, когда мы играли в Москве с Юрием Абрамовичем, мы тоже исполняли произведение Паганини, то есть пятый концерт Паганини. Я считаю, что это интересно и для слушателя, для нас тоже сыграть эти пять каприсов в переработке Денисова. Поэтому я думаю, что это современное произведение в современном ключе, если можно так сказать, переложение каприсов Паганини с оркестром, с камерным оркестром в современном ключе, мне чем-то напоминает переработку Шимановского. И есть такие три каприса Паганини Шимановского, которые он переработал для фортепиано, тоже в современном ключе, немножко упрощенные для скрипача по сравнению с оригиналом Паганини, но это очень интересное современное произведение, тоже 20 века, естественно. Вот. И я думаю, что Эдисон Денисов примерно преследовал похожие идеи обработки каприсов Паганини. Это произведение было создано для Олега Кагана, если не ошибаюсь. Поэтому я думаю, что это очень интересные музыкальные материалы.
Сергей Александрович, известно, что вы преподаете, что есть школа в Кремоне, в которой вы работаете. И вот что мне интересно. Много ли на самом деле у вас учеников? И сами вы выпускник российской школы.
ЦМШ.
Тогда, когда вы учились, да и, в общем, я не исключаю, что сейчас взаимоотношения учитель-ученик, они были довольно жесткие. То есть все-таки у нас привыкли к такой очень жесткой дисциплине и часто к, ну, не очень любезным, скажем так, обращениям учителей к ученикам и так далее. А в Европе, я думаю, это все совершенно невозможно, и с каждым нужно мягко, и с каждым нужно деликатно.
Это такая академия, называется «Градус от Парнасу». Мы организовали ее с моей мамой, пианисткой. У меня действительно есть ученики, но я, слава богу, могу позволить себе преподавать только тем людям, которым я считаю нужным преподавать. То есть это большой шанс и для ученика, и для педагога в этом смысле. Потому что очень часто бывает, что педагоги просто теряют время. Просто по работе им нужно преподавать каким-то ученикам, которые, может быть, их не интересуют. Я вот могу себе позволить преподавать только тем людям, которые меня интересуют как артист. Я не вижу в этом какой-то, знаете, может быть, советской мунштры. Потому что, может быть, она сейчас уже и не нужна. Хотя, с другой стороны, я считаю, что дисциплина, если есть у людей дисциплина в характере, не обязательно, может быть, так сильно на них как-то наезжать, если можно сказать, своими какими-то идеями. Поэтому всегда это происходит в форме советов. У меня ученик одного я вырастил уже, который играет в Берлинской филармонии, это Эдуардо Дзози. Он играл уже концерты в Венской филармонии, и он только не играл, уже записал диск. Очень удачный. Молодой скрипач, ему 20 лет, вот, но я с ним занимался очень много лет, 12 или 13 лет я с ним занимался. У меня буквально 3-4 человека, с которыми я занимаюсь, которые меня очень слушают, и там совершенно не нужна никакая мунштра.
А сколько им лет?
Они молодые, 16 лет, 18 лет, вот так.
Но все-таки это уже не дети.
Ну, они когда-то были детьми, да.
Когда вы с ними еще не занимались. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, я понимаю, что это довольно сложно, но все-таки, вот как вы сами для себя определяете, что в вашей исполнительской манере, вообще в вас, от ваших российских учителей, что от вашего итальянского педагога, знаменитейшего?
Вы знаете, это большой микс, на самом деле. Мне кажется, что музыкант, конечно же, должен иметь педагогов, он должен иметь правильную семью музыкантов, или не обязательно музыкантов, но семью, которая учит дисциплине. Знаете, это что-то очень похоже, на самом деле, на классический балет. Потому что никто не удивляется, если у станка стоит человек 7 часов и делает упражнения. Это как бы так и надо. А вот если занимаешься 6-7 часов, или 5, или 4, хорошо, на скрипке, сразу думают, а зачем столько играть на скрипке? Это как классический балет, в принципе. Поэтому нужна совершенно железная дисциплина первым делом. А потом уже, естественно, все, что касается школы, что касается таланта, какого-то инструментального таланта, музыкального таланта, потому что это две разные вещи, знаете, может быть, человек, который прекрасно играет на музыкальном инструменте очень быстро, сам по себе, потому что он просто, у него клетки головного мозга связаны с нервами рук, вот, а есть люди, которые это делают намного сложнее, просто по своей природе, и это то, что касается инструментального таланта. Что касается музыкального, это, конечно, музыкальный талант, он должен быть тоже внутри, но человек, который рождается уже с этим талантом, но его нужно разрабатывать. То есть нужно объяснять, что такое хорошо, что такое плохо. И вы прекрасно понимаете, что, в принципе, ощущение красоты не только в музыке. Это вещь весьма тонкая. И для этого должен быть человек, который понимает сам в какой-то степени, то есть должен быть какой-то внутренний стержень этой красоты. Не обязательно должен быть для этого музыкант, может быть художник, может быть скульптор, может быть архитектор, режиссер или актер, или все что угодно. Все равно мы не делаем ничего другого, как искать эту красоту и ее, так сказать, фокализировать в, наверное, это так вот в двух-трех словах можно сказать, фокализировать ее в золотом сечении Пифагора. Вот чем мы, собственно, все и занимаемся.
Нет, так как вы говорите, это получается разъять гармонию, алгебры поверить гармонию. Впрочем, говорят, что все хорошие музыканты хорошо знают математику. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, а вот вы выросли в доме, я понимаю, что мама пианист, я понимаю, что папа скрипач, но при этом папа еще делал инструменты. А значит ли это, что в доме пахло деревом, пахло лаком, что да, там стоял какой-то шум?
Конечно, ну, конечно. Да, хотя мой отец работал в Московской консерватории скрипичным мастером, но он очень много работал дома, поэтому, конечно, через это все я прошел, я видел конструкцию инструмента с первого дня. И больше скажу, что моя скрипка 94-го года, я видел ее в белом виде, я видел даже кусок дерева, из которого она была сделана.
Вот это все, что происходит дома. Мама играет и, возможно, берет учеников домой, папа играет и делает. Вот у вас никогда не было такого желания куда-то выскочить, не стать музыкантом, не быть им?
Вы знаете, могу честно признаться, у меня никогда этого не было желания. Вы знаете, я никогда не сопротивлялся, мне никогда в голову даже не приходило, что я могу заниматься чем-то другим. У меня просто не было выбора. Мне дали скрипку, когда мне было 4,5 года в руки. Я сначала начал играть, потом в 5 лет я уже был в Московской консерватории, в валеночках зимой. Помню, с мамой приехали к Владимиру Петровичу Бронину заниматься. Он был ассистент Когана и занимался у него полтора года, после чего он умер, к сожалению. Потом я занимался 11 лет у Сергея Ивановича Кравченко, потрясающего педагога, у Абрама Штерна параллельно. И потом в Италии уже у Сальватора Аккардо 7 лет. Вот. И все мои педагоги, конечно, мне с ними очень подвезло. Я считаю себя русским исполнителем, русским скрипачом с русской школой. Вот. Но, знаете, какое-то просто персональное ощущение, персональная какая-то чувствительность ко всему, что происходит вокруг тебя, я имею в виду культурную сферу и сферу искусства, это, конечно, уже человек, музыкант должен расти сам в себе. То есть, понимаете, здесь уже ни один педагог, ни один соратник или кто-то не может помочь. Это просто сам человек, который пытается добиться. Это очень длинный путь, который продолжается всю жизнь. Наверное, всей жизни не хватит. Но мы, знаете, пытаемся добиться каких-то тех самых моментов, когда зал дышит вместе с тобой. И дышат они вместе именно. Из-за этих моментов мы занимаемся этим делом, музыкой.
Вот эти скрипки Страдивари, ну, их есть какое-то количество. Есть ли в них качественное действительно различие, или они все сделаны как одна?
Ну, конечно, есть различия. По одной простой причине, что этим скрипкам очень много лет. Им, вот, например, 1734 год, ей почти 300 лет. Вот. А есть, например, я играл на скрипке 1715 года, ей уже практически 300 лет. В идеальном состоянии, называется «Иль Кремонезе», она находится в Кремоне, стоит 6 миллионов евро. Те инструменты, которые дошли до нас, не все в идеальном состоянии. Какие-то были разбиты, переделаны, какие-то были перекрашены. Знаете, у каждого инструмента есть своя история. Естественно, они не все одинаковые. Даже больше вам скажу, что даже скрипки моего отца, я не видел ни одной скрипки, которая была бы одинакова. Всегда скрипичный мастер, он меняет, он пробует, он экспериментирует. И Страдивари тоже. Вот, поэтому есть периоды, есть золотой период Страдивари, есть ранний период, поздний период. Это, например, скрипка позднего периода, 1700 1934 года, когда ему уже было очень много лет, в районе 85, так будем говорить, у Страдивари. Скрипки разные, дерево разные, лаки разные, формы даже разные.
Вот очень хороший музыкант с плохим инструментом. Или плохой музыкант с хорошим инструментом?
Вы знаете, наверное, лучше хороший музыкант с плохим инструментом, чем наоборот. Вот это мое мнение. Потому что если хороший музыкант, он даже из плохого инструмента вытянет лучшие его качества.
Вот руки скрипача, они, как он весь, это совершенная ценность. Мы знаем, что некоторые спортсмены страхуют. Я не знаю, да. Кто ноги, кто уши, да. Кто какую
кто
часть
голову,
тела.
Кто голову, кто голову.
Но голова – это, да, необходимая вещь. Я сейчас не спрашиваю про эти все финансово-страховые вещи. Но требуют ли эти руки какого-то особенного ухода? Или только репетиции, репетиции, репетиции?
Репетиции, репетиции, репетиции. Никакого ухода особого, я считаю, что... Особенно руки музыканта, которые не позволяют использовать никаких, знаете, кремов или каких-то странных вещей для что-то. Нет, это просто невозможно. По крайней мере, для скрипача. Я думаю, что и для пианистов тоже. Но для пианистов, может быть, не в такой степени, но для скрипача не должен трогать свои руки никакими химикатами, так сказать, будем говорить.
Залы. Какие вы любите залы? Каких вам более всего нравится играть?
Вы знаете, мне посчастливилось играть в очень хороших залах в моей жизни и в Европе, и вот в России. Например, не надо далеко ходить. Большой зал Московской консерватории – это потрясающий зал. Я считаю, с прекрасной акустикой, замечательный. Венская филармония, Берлинская филармония. Потом есть театры в Италии, например, Бибиена в Мантуе или в Виченце. В Виченце есть совершенно потрясающий театр. Есть очень много залов, на самом деле, где действительно можно играть очень негромко, и все слышно. Потом совершенно потрясающий зал, который мне запомнился, это театр Колон в Буэнос-Айресе. Это грандиознейшего размера театр. Наверное, самый большой в мире. Это 3000, если я не ошибаюсь, 700 мест. То есть это почти 4000 мест. Вот как я помню. Это что-то неимоверно громадное, где можно, как по-итальянски говорят, знаете, даже слышно, когда сломаешь сигарету. Вот такая есть в итальянском языке такая, ну, как бы пословица или поговорка. То есть слышно даже, когда можно сломать сигарету. И действительно, это было так. Я имел возможность слышать концерт Цукермана, и на следующий год я играл сам в этом зале, и действительно, в этом театре это потрясающе. Поэтому в моей коллекции залов, в общем, много воспоминаний очень-очень удачных насчет акустики.
Какова вообще ситуация с отношением классической музыки в Италии? Потому что здесь музыканты все, с кем мне приходилось общаться, ну, в общем, в таком отчаянии. Они говорят, что интерес классической музыки стремится, в общем, к нулю, что то, что заполняет собой телеэкраны и там радиоэфиры, и то, что доносится изо всех ларьков, и если ты зайдешь в магазин, то тоже услышишь кое-что метрономное. Какова ситуация в Италии?
Ну, вы знаете, в принципе, мировые какие-то процессы происходят, но мне кажется, на мировом уровне, конечно, естественно, намного проще развлекаться, чем учиться. Понимаете, музыка, в принципе, я верю на самом деле в будущее классической музыки абсолютно. То есть у меня даже нет в этом абсолютно никакого сомнения. Но я абсолютно не верю в то, что классическая музыка закончит свое существование. Потому что если закончит существование классическая музыка, тогда нужно и церкви закрыть. Тогда нужно еще много чего позакрывать, знаете. Поэтому, например, вот когда в школе, к примеру, да, вот зачем мы все занимаемся, например, математикой или физикой? Вот я музыкант, занимался математикой и физикой. Мне было очень сложно. Ну что, я стал физиком? Нет. А зачем тогда вообще физикой заниматься? Чтобы человек развивал свои, так сказать, свою голову, правильно? Может быть, он физиком станет, а может быть, не станет. Вот музыка в этом смысле очень важный, необходимый элемент, который должен продолжаться, потому что это слишком важная сфера. Просто не все люди это понимают, потому что, к сожалению, не имеют возможности просто, ну, какого-то, знаете, может быть, просто отношения к этой сфере. И те люди, которые не имеют отношения к этой сфере, к настоящей, они очень многое теряют, не зная об этом.
Thank you.
Что касается бизнес, легкой музыки, это вещь совершенно другая, конечно, заполоняет, потому что это вещь, которая развлекает людей, понимаете? Мы в какой-то степени тоже развлекаем людей. Люди приходят на концерты, и, может быть, у них слезы на глазах, понимаете? Но эти слезы, вот когда я был, например, на концерте у Майкла Джексона, там тоже было много слез, но это было немножко другое. Хотя я обожаю Майкла Джексона, я вырос с музыкой Майкла Джексона, и когда он умер сейчас, это был, конечно, для всего мира, это был феномен просто потрясающий. Это был артист с большой буквы, который работал очень много, поэтому я вижу очень много общего с, вот именно в этой организации. Я когда был на концерте Джексона, это было просто потрясающе в 92-м году. И что я могу сказать? Классическая музыка не должна умирать, и я думаю, что она не умрет. Может быть, есть какие-то повыше, пониже, знаете, такие периоды, которые проходят через нашу историю, но я верю в Бетховена, в силу Баха, поэтому я думаю, что... По крайней мере, в Италии я не вижу особой... И в Европе я не... По крайней мере, на моих концертах я вижу всегда полные залы, и я играю по 3-4 биса, и они меня приглашают еще, и приходят еще, знаете, даже не надо далеко ходить, например, Вильнюс, билеты, знаете, продаются за месяц, за 2 месяца до концерта, уже билетов нет. Все залы в Москве, по крайней мере, были полны на тех концертах, где играл я. Я понимаю, что дирижировал Плетнев, я понимаю, что дирижировал Башмет. Были прекрасные оркестры, и все, я думаю, что сейчас я еду в Петербург. Я хочу посмотреть, если там будет одно, может быть, 2 свободных места в зале, в филармонии. Концерты определенного уровня. Просто забитые и билеты, знаете, тоже. Я спросила, знаете, мне нужно 3 билета на концерт. Говорят, знаете, у нас билетов нет. Это что касается меня лично, понимаете? Я прошу билеты, на мой же концерт нет билетов. И с Плетневым то же самое, и с Башметом. Мне очень сложно на мой же собственный концерт получить самому билет, потому что их нет. Поэтому я не знаю, конечно, есть концерты, которые не посещаются людьми. Может быть, они неинтересны, может быть, программы или исполнители, потому что исполнителей очень много. Но мне не кажется, что классическая музыка высокого уровня, если я так могу сказать, я не говорю про себя, а говорю вообще про артистов. Если приехал, вот, например, Берлинская филармония, и Саймон Раттл здесь дирижировал, как бы много свободных мест было? Ну и что?
Невозможно.
Невозможно. Смотрите, как интересно. А когда Горовец, ну, правда, это было уже в 86-м году, это было давно. Я не знаю, если приезжал вот Перельман, например, я не знаю, он уже был в Москве или нет. Было много свободных мест? Нет, правда?
Нет, при том, что цены невероятные.
Серьезно? И раскупили, правда? А почему? Почему? Смотрите, как. Вот если на Перельмана придет ползала, вот тогда уже можно будет... Или на Берлинскую филармонию, вот, или на Венскую филармонию, там и дирижирует Азава. Или, например, Тимирканов приезжает в Москву. Или Гергиев с Мариинским театром. Как вам кажется, будет много народу или мало?
Невозможно никогда купить билеты, при том, что цены невероятные. Европа вообще, по-моему, не знает...
А если израильская филармония с Зубинами приедет, как вы считаете, будет много народу или мало?
Ну, Сергей Александрович, ведь это же...
Меня можно просто Сережа. Не надо.
Хорошо, да, Сергей, да. Но ведь это же в любом случае, вы дадите здесь один концерт, один. Вы соберете большой зал консерватории, вы да, соберете, это... конечно, на один концерт. И это определенная очень аудитория.
Да.
Это меломаны, это
да,
люди,
конечно,
которые не мыслят своей жизни, которые, умирая, будут вспоминать даже, я бы сказала, не свою жизнь, а те фантастические звуки, которые они слышали в своей жизни, те фантастические руки, которые они видели в своей жизни, да, тех музыкантов, которых они помнят.
Это немало, знаете.
Это очень немало.
Конечно, а знаете, что классическая музыка, она вообще на самом деле никогда популярна не была. Знаете, вот Моцарт, вот сейчас я играл, кстати, недавно в Роверетто, где есть музей Моцарта, где он ездил по Италии, вот в частности в Роверетто дал концерт. Знаете, он давал для графов, для королей, и, конечно, там как-то, да, об этом узнала вся Италия, все Роверетто, весь этот город там за 2 секунды, конечно, это приезжал стар, то есть звезда приехала в Роверетто из Австрии. Конечно, я все понимаю, но все равно это была очень эксклюзивная вся ситуация, понимаете? Поэтому она так эксклюзивой, в общем, на самом деле осталась. Это не хорошо и не плохо. Это, конечно, очень секторный, как вам сказать, такой...
Да, такая ситуация, которая просто требует
какого-то... Элитарная. Ну, конечно, подготовки, знаете, тоже. Потом, знаете, вот недавно я тоже был вот в Дрездене, играл. И вот у моей гостиницы была просто напротив Дрезденской галереи. И там есть одна картина, это Сикстинская Мадонна, вот, которая меня интересовала. Это уже второй раз я уже шел, и вот просто купил билет и пошел смотреть именно картину эту. Потому что я считаю, это что-то, не только я, естественно, это картина номер один в мире, наверное. Вот, и вы знаете, я там просидел 1.5 часа перед этой картиной. Действительно, это просто, если вот человек в Дрезден попадает, нужно сходить посмотреть на Сикстинскую Мадонну Рафаэля. И что я могу сказать? Я видел очень много людей, которые смотрели тоже на эту картину. которые фотографировались со вспышкой у этой картины. То есть, знаете, вот я здесь был, да, вот она картина. Потом очень многие люди из мобильных телефонов фотографировали эту картину, чтобы показать, что да, вот смотрите, я там был, я ее видел. А вопрос, а что вы в этой картине поняли? Потому что меня раздражали эти фотографии, я могу честно признаться. Вот эти все, которые люди, которые фотографировали, просто как сумасшедшие с этой вспышкой. Ну, спасибо, камнем в нее не кинули, или там ножом не пырнули, или там, я не знаю, что-то еще сделали. Спасибо. Я спрашивал, а вот как вы чувствуете эту картину? Вы знаете, у трех людей я спросил. То есть, да, они пришли смотреть на эту картину, это уже большое дело. Они, да, смотрят, но что они понимают в этом, понимаете, что они чувствуют? Вот, и очень немногие, мне кажется, действительно способны оценить ее в своей глубине, потому что реакция на эту картину должна быть совершенно другая. Вот в классической музыке это что-то очень похоже. То есть люди, которые действительно понимают, что, где находится именно этот тот самый артистический стержень искусства, вот это те самые счастливые люди, которые действительно идут и вспоминают, вот я слушал Мухина, там вот эту фразу, вот он так играл вот в там 1900 каком-то там 60-м году или где-то там в Америке. Понимаете, вот эти меломаны, это люди, на самом деле, настоящие эксперты именно вот того самого ощущения, из-за которого мы все это делаем, понимаете? Мы возвращаемся к нашему начальному разговору, почему это элитарное, конечно же, дело.
Мы разговаривали с музыкантом-скрипачом Сергеем Крыловым. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы в ближайшее время вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».